Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И наш гость, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Отец Максим, вот признайтесь честно, у вас жизнь непростая?
Смотря с чем сравнивать.
Знаете, я настолько часто привык утешать людей, у которых жизнь гораздо более сложная. Если бы вы знали еще, как я их обычно утешаю, с чего я начинаю, говорю: ребята, ну скажите честно, ведь сегодня не 22 июня 41 года. Это не всех, но утешает. И поэтому я понимаю, что если моя жизнь проще по сравнению с теми людьми, которых я утешаю 22 июня 41 года, то я вообще живу просто в раю.
Да, но с другой стороны, кому война, кому мать родна, ведь это тоже есть. И поэтому вот универсальных рецептов нет. Человек, который в эту минуту переживает какую-нибудь неприятность, она может быть любой, от болезни ребенка до неудач на карьерной лестнице, ему искренне кажется, что нет несчастнее человека, чем он сегодня.
Ну, вы знаете, если человек вообще не способен утешаться тем, что у других или в другие времена могло быть, или даже с ним могло быть и хуже, а таких людей есть, по моим наблюдениям, процентов 30, то есть их немало, их вообще не волнует, что могло бы быть по-другому с ними, или как вообще там у других еще хуже. Но вот для тех оставшихся 70%, на которых это в принципе действует, 22 июня 41 года – это такой архетип, что они понимают, что там вообще это никому не мать родная, и поэтому что хуже быть не может.
Вы говорите о том, что люди могут утешиться, сравнивая себя с другим, но это же тоже не совсем... Какой-то ну, христианский почему? Подход. Ну как, это из серии «У соседа корова сдохла, пустячок, а приятно».
Нет, не, совершенно не из этой серии. Это знаете откуда? Дело в том, что человек, у которого что-то болит, ну, неважно что, заноза, там, палец обжег, ну, мелочь даже какая-то, вот он склонен настолько концентрироваться на своей проблеме, на своей боли, что почему, собственно, 14-летние дети прыгают с крыши от несчастной любви, вот, или от какой-то обиды от учителя, потому что у этого, как бы, молодого еще такого ребенка, но уже взрослого человека одновременно, у него еще нет способности, умений и опыта понять, что вообще-то его проблема – это мелочь, он имя этой девушки через 10 лет и не вспомнит, из-за которой сейчас готов с крыши прыгать. То есть мы настолько концентрируемся на этой боли, на проблеме, еще на чем-то, что ничего другого не замечаем. А так мы, как бы разворачивая возможность увидеть, а как она вообще жизнь устроена, в том числе и у других. То есть это не то, что у другого хуже, значит, мне не так плохо. Просто что вообще может быть и хуже, может быть по-другому. И вообще мои проблемы не сводятся только к этим проблемам. Вот, поэтому это помогает.
Но, знаете, вот это...
Мне не кажется, что это не по-христиански.
Абсолютизация себя.
Вот. И главное, свои боли и своих
да.
проблем.
Ну, действительно, вот себя, своих проблем, назовем так. А тогда, если я абсолютизирую себя и свои проблемы, значит, во мне возникает право свои проблемы решать практически любыми возможными способами.
Да, я не вижу других людей, я не вижу их жизни, их проблем, я готов идти по трупам. И здесь даже существует целый ряд приемов, как на уровне личной жизни, так и на уровне политтехнологий целых государств, когда мы как бы дегуманизируем тех, кем нам надо пренебречь, если уж не напрямую их убивать, называя их, например, ватниками с одной стороны или укропами с другой стороны. Вот, то есть это уже не люди, это некая вот, так сказать, флора-фауна, которая...
Недостойна.
Я сейчас говорю именно про приемы, да. не про правых и да, виноватых. Да, да. И точно такой же процесс, в принципе, происходит в сердце человека, который сконцентрировался на себе, он не понимает, не может увидеть. Почему на самом деле самые жестокие люди – это те же самые подростки? Потому что они не понимают и не чувствуют, как от их действий может быть больно другому человеку. Но они этого не переживают, Но то же самое происходит и со взрослым, который сознательно уже как бы выводит это за скобки.
Но с другой стороны, казалось бы, вот мы говорим о преодолении каких-то наших проблем и о том, что как сравнишь себя с кем-то, у кого жизнь еще хуже, вроде как легчает тебе. Но почему не обратиться, опять же, если абсолютизировать себя именно к себе и спросить себя, почему именно со мной это происходит, для чего мне это, как мне с этим справиться?
Можно дойти до очень больного для себя ответа, и у человека срабатывает, по-моему, защита, чтобы себя не обидеть.
Ну, вот у меня есть один знакомый, он научил меня очень полезному принципу. Нет проблем, есть задачи. Это очень просто, ага. Но как-то вот бывает, что самые простые вещи, они тебе как-то для тебя не очевидны.
Всё, что не убивает, делает нас сильнее.
Тоже, да. Но это действительно ведь так, как каждый раз, когда... Ну, я вообще люблю поунывать, есть такой за мной грех. Пострадать люблю, там, пожалеть себя. А потом мне становится скучно, и я начинаю думать, а как это вообще можно решить? Что с этим нужно делать? И когда ты начинаешь переводить всё какую-то свою там печаль в плоскость экшена, из тупика проблемы в некую задачу, с которой нужно разобраться, то уже как-то оно и, в общем, и не страшно, и не тяжело. Но ведь это же достаточно просто.
Нет, на самом деле, когда человек унывает и отчаивается, уныва мне дух мой, то есть унывает не в смысле настроение плохое, что-то вот вчера еще мороз был, а сегодня живот, теперь я собирался на лыжах покататься. Это еще не уныние, это просто некая печаль или плохое настроение. Уныние – это когда в человеке нет духовных сил ни для каких свершений, вот как из псалма. Уны во мне дух мой. Или отчаивается. Чаяние – это, соответственно, чаю, надеюсь, ожидаю, верю. Отчаяние – это когда у меня нет надежды, ожидания, веры. То есть человек находится в такой потенциальной яме глубокой, из которой он своими силами практически выбраться не может или может, но с какими-то уж очень большими усилиями. Когда он обращается, допустим, к священнику или так или иначе к другим людям, то, в принципе, он ожидает некого волшебного пинка, с помощью которого он может как-то вот это свое состояние преодолеть. Оно может быть очень разным. Кому-то можно о Боге напомнить, о рае, о спасении. Это хорошо и нормально сработает. Когда я говорил, что я начинаю с воспоминания с таким человеком, я говорил о людях, которых я не знаю, которых я вижу в первый раз. Вот приходит человек, ему плохо, и мне надо вообще его прощупать. Вот врач...
Диагностировать.
Да, ну просто диагностировать. Угу. Есть некоторые такие как бы пробные, что называется, анализы. Тесты, анализы, словесно такие духовные, душевные или психологические, самые разные, с помощью которых ты примерно понимаешь, что за человек перед тобой, и как дальше с ним вообще, как его привести в чувство. Потому что сначала нужно его как бы, ну, немножко пробудить, дать ему возможность просто осознать, что жизнь не кончена, что вообще-то это действительно еще не смерть, это еще не конец. И даже если тут мы имеем дело со смертью, вот что надо продолжать жить, надо продолжать бороться. И тут очень разные есть приемы для самых разных людей, для мужчин, женщин, молодых, старых. И их невозможно даже просто сейчас взять и перечислить. Тут нужно учебник писать на эту тему. Но важно, что человека нужно как бы пробудить к тому, что, в общем, жизнь – это...
Борьба.
Ну, некоторые действия, по крайней мере.
Да, но смотрите, вот когда Таня говорит, что перевести это в плоскость таких практических задач, здесь дается...
Человек должен поверить в то, что, что это практическая задача, а не конец всех его ожиданий и чаяний.
Но здесь таится, на мой взгляд, большая опасность и такой искус, потому что одна задача, ну, если мы уж мы говорим здесь, в стенах этой радиостанции «Вера», одна задача – это стяжать Царствие Небесное, там вот как-то заняться духом своим, другая практическая задача. Это...
Дожить еще.
Ну, хорошо. Это занять место там, начальника отдела. Это, в конце концов, предпринять некоторые усилия на фоне того, что сейчас везде оптимизация и сокращение, чтобы сократили не тебя, а людей вокруг тебя. А для этого, собственно, тоже могут быть самые разные пути. И вот если переводить в плоскость вот таких практических задач, то так, это борьба. Да, это борьба. Это борьба за выживание, место под солнцем. Она оправдана всем, чем угодно. У меня дети, у меня семья, у меня иждивенцы, у меня таланты. А это еще хуже, чем я работаю, я достоин. Оправданий найти себе можно сколько угодно. И тогда встает вопрос. Вот эти задачи очень практические, от которых зависит действительно зачастую жизнь, здоровье, там, образование, воспитание моих собственных чад. Вот это достойная задача или это задача, которая, там, решив эту задачу, я уйду в сторону от, опять же...
Нет, ну вообще однозначного ответа нет. И нет его потому, что вот по ходу вашего такого сейчас...
Пространного
да. рассуждения есть некоторая логическая неувязка. Дело в том, что да, безусловно, и это правда, что конечная цель нашей жизни – это Царствие Божие. Но когда мы говорим, ну вот, да, конечная цель нашей жизни – Царствие Божие, больше давайте не будем ни о чем думать. Да, хорошо, тоже согласен. Не надо больше ни о чем думать. Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, и все остальное приложится вам, сказано в Евангелии. Но этот поиск Царствия Божия занимает у среднестатистического человека несколько десятилетий, в течение которого мы что-то делаем. С утра встали, почистили зубы, сходили в туалет, приготовили завтрак, пошли на работу, проводили детей в школу, сделали урок и так далее. Вот, этого невозможно из жизни вычеркнуть. Только монах, который действительно не загружен вообще как бы ничем, кроме вот этой своей цели стяжания Царствия Божия и мира в душе, как бы обычный человек решает в этой жизни массу задач. Допустим, руководитель государства, да просто глава в семье, или даже, я не знаю, ученик третьего класса. Перед ним стоит масса конкретных, маленьких практических задач, которые он должен решать. И от того, как он их решит, и будет зависеть его путь или к Царствию Божию, или от Царствия Божия.
Но все-таки в общем и целом...
Мне нечего есть. Я иду по базару, и я вижу плохо лежащее яблоко. Я могу его украсть или я не могу его украсть?
Если
для
плохо,
своего больного
если,
ребенка.
Если плохо лежит, конечно.
Ну, то есть, вот есть... Нету однозначного ответа. Вот на эти вопросы вы никогда не найдете такого списка, спущенного с неба, конкретных практических советов на не просто абстрактно все случаи жизни, а именно на ваши все случаи жизни, все обстоятельства. Нет такого списка, потому что, к сожалению, в 99 и еще 3 девятки после запятой процентов случаев мы не выбираем в этой жизни между черным и белым.
Ну, хорошо.
Даже Игнатий Брянчанинов, который вот, последователь из вот таких духовных писателей, может быть, наиболее последовательно вслед за древним Марком, подвижником еще, там, по-моему, 6 века писателем, пытался провести линию «Как жить так, чтобы не согрешить?», оказалось, что ничего, кроме «Господи, помилуй», вообще в этой жизни делать нельзя. Ну, если вот следовать епископу. Да. И это правда. То есть тут вот и то так, вот так сказать, Господи, помилуй, чтобы не согрешить при этом там тщеславием, каким-то помыслом, еще чем, почти невозможно. То есть невозможно чихнуть и не согрешить. Мы грешим непрерывно всегда и во всем. При этом Ветхий Завет напоминает нам о том, что проклят всяк, кто не исполняет всегда и всего, что написано в книге закона. Мы обречены. Мы никогда не сможем исполнить всегда и всего. Больше того, мы не сможем исполнить даже... Ну, как бы хоть что-то, может быть, и можем, но это будет явно не главное и не самое значительное. Поэтому вопрос не стоит, он не стоит о том, как прожить так, чтобы не согрешить. Этот вопрос давно был решен еще до Иисуса Христа. Прожить так невозможно. Невозможно прожить, не согрешив. А как прожить так, чтобы Царствие Божие было внутри тебя? Это вопрос очень тонко индивидуальный для каждого конкретного случая. И не будет у вас ответа. Вот не будет. Вы можете только Иовом стать, который вопрошал Господа Бога. Господи, вот приди и встреться со мной. Объясни мне, что я должен делать и в чем я не прав. И это будет страшная встреча. Вот, и знаете, она происходит...
Встреча с совестью, страшная встреча.
Она да, происходит... встреча с Богом и подавно. Вот, поэтому это очень такой вопрос сложный. Как мне поступить в конкретном случае? Обороться ли мне за одну из двух вакансий, которую... Даже пусть вы еще не работаете. Вы просто... Вот, допустим, молодой человек заканчивает в этом году школу. И мы знаем, что на то место, на которое он хочет поступить, допустим, в университет, есть там 20 бюджетных мест. А надо за это бороться или не надо? Если он поступит, и кто-то другой не поступит, а может быть, этот другой был более достоин? А должен ли будущий студент семинарии пытаться бороться за то, чтобы поступить в семинарию, в которую, допустим, есть конкурс, там 3 человека на место? Это ведь тоже некая борьба. Если как бы поступишь ты, не поступит кто-то другой. Можешь ли ты сказать, что ты более достоин стать священнослужителем, чем тот, кто не прошел по баллам, которые, может быть, и достаточно отдаленные отношения к необходимым качествам будущего пастыря имеют? Это очень сложные вопросы, и каждый для себя на них отвечает очень лично. и за этот ответ, и за свои действия он будет отвечать.
Да.
Да, безусловно. И никуда ты от нее не денешься. Вот это вот желание, что я не хочу отвечать, и поэтому не хочу выбирать, не хочу ничего делать, это абсолютно тупиковый нехристианский путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях на радио «Вера» клирик Московского храма 40 Севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Сегодня говорим о том, что жизнь – борьба. Так может ли все-таки, обобщая все, что мы до сих пор говорили, может ли все-таки православный христианин бороться за место под солнцем?
Что такое место под солнцем? Давайте будем уточнять. Вот, да. Если мы это не уточним, тогда мы не можем... На самые общие вопросы существуют только самые общие ответы. Я вот, вот так поставлен вопрос, я могу ответить так. Да, при определенных обстоятельствах.
Да, но вот смотрите, я все про свое, потому что я абсолютно убежден, что вот это вот... цепочка, которая выстраивается в математической логике, вот это вот «да», «нет». Дальше «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». И, в принципе, в какой-то момент, когда ты выбираешь вот там какое-нибудь «нет» относительно идеала, тебя эта цепочка вот через эти многочисленные «нет», петелька-крючочек, может увести так далеко, что конечно, за много десятилетий конечно. Ты не найдешь. А тогда предстает проблема вот этого вот выбора. Вот я сейчас стою перед проблемой выбора. Бороться мне действительно там с кем-то,
ну, вот я вам сейчас расскажу одну историю, да. Конкретно из моей как бы пасторской практики двухлетней давности. Значит, один молодой мужчина, муж и глава семейства в момент сокращения и сотрудников на фирме решил не бороться за то, чтобы там остаться, и положиться на волю Божию. Именно так он это и сформулировал. Человек церковный, православный, ходит в храм, исповедуется, причащается. Положиться на волю Божию. Потом он мне сказал через какое-то время, что в глубине души он был уверен, что даже если вдруг его уволят, он себе найдет место, поскольку он высококвалифицированный специалист, и у него хорошая зарплата, достойное место, и он всегда найдет себе работу. Он был уволен, поскольку не стал бороться за место под солнцем. Он полтора года не мог найти себе работу. За это время его жена родила ребенка, соответственно, попала в декрет. Их запасы с хороших зарплат достаточно быстро кончились. Поначалу он совершенно не унывал и не отчаивался. Как раз дело было накануне Великого Поста. Он подумал, как хорошо, в храм смогу походить, все нормально. Потом прошло полгода, год, а работы все нет. Вот. А жить как-то надо. И, конечно... с ним происходили очень сложные внутренние процессы. Его бросало там от надежды в отчаяние, от веры, наоборот, в ропот и еще куда-то. То есть это все было очень важно в его жизни. Человек, который с верой положился на Бога, а он именно так это и сделал. При этом, как он как потом сказал, вера-то его была с дополнительными подстраховками.
С хвостиком.
То есть, да, с хвостиком. Ага. То есть она была не то, что вот такая детская вера, а он был уверен, что да, Господь
что не выдаст,
потому что я крут.
Да.
Вот, оказалось, что Господь по другому пути его повел. Слава Богу, он все это пережил, полтора года не имея работы, потом все-таки работу нашел нормально. Но он поменялся. Это естественно. За эти полтора года он поменялся. Поменялась его вера, поменялось его отношение к Богу, поменялось его отношение к себе, к борьбе и так далее. То есть любой наш выбор, любой, бороться или не бороться, толкаться локтями или не толкаться, там, стремиться или не стремиться, приводит к определенным последствиям. Эти последствия никто другой, а именно мы, будем проживать. За наши ошибки, а ошибки, как мы только что перед этим говорили, они не абсолютно объективны, а они именно наши ошибки, что немцу смерть, то русскому здорово. Вот для одного, может быть, правильно было бы бороться, а для другого правильно было бы не бороться. И никто за них вам этого не скажет. Придется отвечать. Придется проживать и отвечать иногда вплоть до самых страшных последствий. И если бы мы не были людьми, верующими в Бога, понимающими, что Господь итоги-то подведет только там, после нашей смерти, вот, и вообще после конца этого мира будут подведены окончательные итоги, то тогда можно было бы действительно впасть в отчаяние. Тогда ошибки фатальны, тогда неправильно сделанный, представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы дверь, угу. не той бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел, как пелось в одной песне еще в 60-х годов. Тогда такая. Вот эти необратимые ошибки, и если нет Бога, тогда жизнь – это просто уже сейчас ад. Даже если у меня все сыто, схвачено и так далее.
Ад – это другие.
Нет, если я задумываюсь над тем, что каждая моя ошибка приводит к бесконечному числу утраченных возможностей, возможно, там каких-то страшных поражений, смертей и еще чего угодно. Помните тот самый эффект бабочки, да, описанный в фантастике, правда, по отношению к прошлому и будущему? Представить себе, что да, мы не уходим в прошлое, но мы сейчас живем, и любая бабочка и еще что-то влияет, все, остается только вот закричать: «А-а-а!» И я не знаю, что делать.
Слушайте, а я хотела вернуться к истории вашего духовного чада. А если бы он боролся за свое место на работе?
Его бы жизнь сложилась по-другому.
Это было бы по-христиански?
Не знаю. Я не знаю. Если бы я был старец прозорливый, я бы ему сказал: поступай так, Господь велит тебе. И это бы не был ответ вот так по-христиански, а так не по-христиански. Вся сложность нашей жизни и выбора в ней состоит не в том, как поступить по-христиански, а как поступить не по-христиански. Это некоторая конструкция, ну, не до конца отвечающая, а иногда и вводящая нас в заблуждение, когда мы ищем ответа, как поступить по-христиански. Если мы можем сказать, да, по-христиански, это по воле Божией. Вот тогда это будет правильная конструкция. Если мы говорим по-христиански, это в соответствии там, с текстами, какими-то там еще чем-то, это уже будет неправильная конструкция. А как понять волю Божию? Это сложнейший вопрос, на которого, опять-таки, нет однозначного ответа. Кто-то едет к старцу за ответом, кто-то молится, кто-то ищет каких-то указаний от Бога, молится и говорит: Господи, дай мне знак, что мне в этой ситуации делать. Кто-то говорит: ладно, я вот ничего не буду делать, Господи, не как я, а как ты. Или я все буду делать как обычно, а ты уж сам устрой. То есть вот это очень сложный процесс предания себя на волю Божию. И это предание себя на волю Божию может быть активным, может быть пассивным, может быть очень разным, потому что это же внутри совершается человека.
Но получается, что у нашего героя было какое-то неокончательное предание себя на волю Божию.
Нет, да? Он предал себя на волю Божию. Другой вопрос, что сам он был с червоточиной, а кто из нас без червоточины? Да. Я это говорю не чтобы его судить, вы поймите, вот, а просто понимаю, что у каждого из нас, когда мы принимаем какое-то решение, есть куча мотивов, часть из которых... Ну, вот, например, меня сегодня пригласили сюда, к вам в студию на Радио Вера. У меня был выбор, прийти или не прийти. Вот мне позвонили, сказали: отец Максим, приходите. Я подумал: могу прийти, могу не прийти. Ну, я же не работаю,
как не же когда мне прийти?
Не, ну, значит, есть какой-то мотив. Ага, значит, вот я могу, может, какую-то пользу принести. Там другой мотив. А может, меня там вот мама услышит, а у нее, и будет радоваться, что вот ее сыночка по радио выступает. Или, ну, есть множество разных мотивов. Вот, человек поступает отчасти бескорыстно. Отчасти у него есть какая-то своя выгода, совершенно не обязательно материальная, но какие-то скрытые мотивы есть всегда. Мы говорили про Игнатия Брянчанинова, который доказал, что у человека, который поступает абсолютно чисто, не существует вообще. Не может человек поступать без вот каких-то дополнительных мотивов.
Нет, но знаете, все равно, вот я же не очень богослов, как вы понимаете. Нет,
но человек бескорыстно совершающий там что-то такое. Он так или иначе все равно тешит свое тщеславие.
Нет, корысть, да.
Ему приятно.
Да, но для меня всегда есть проблема, вот, которая не мной сформулирована, оправдывает ли цель средства. И когда мы говорим про борьбу, вот эта вот борьба, это звучит так как-то высоко и отвлеченно. А когда ты понимаешь, что у тебя есть, ну, условно, два пути, сократим все возможности. Либо ты действительно абсолютно лучший, вот абсолютно лучший у себя, по крайней мере, в конторе, в этой своей профессии, и никакой конкурент с тобой не может сравниться.
Ты объективно,
да,
лучше.
Либо у тебя есть возможность пойти и настучать, извините, начальнику, потому нет, что вот этот ковыряет в носу.
Это... Только вы поставили вопрос хорошо, и тут же сразу его убили.
Нет, я говорю, что есть два пути. Либо, нет, либо я совершенствую себя, либо я очерняю другого. Вот замечательная борьба за место под солнцем.
Совсем не обязательно очернять другого-то. Зачем очернять другого? Есть
проще.
Проще. Нет, с этим вообще все просто. Вот здесь как бы проблем для христианина нет. Идти очернять другого – это путь однозначно не христианский. Вот с этим нет вопроса.
Предложить другому сделку.
Это вопрос...
От которой он не сможет отказаться.
Нет, еще раз говорю, есть на самом деле, чтобы не разбирать сейчас все-таки весь спектр всех возможностей, я предлагаю разделить на две большие группы. Есть вещи, заведомо недопустимые для христианина, Ну вот заведомо там это подлость, предательство, обман, подлог.
Извините, там, еще что-то. Я не про подлость. Я как раз про законопослушное поведение. Вот этот вот опаздывает, он не справляется с заданиями, я за него делаю. Он сидит, раскладывает пасьянс, начальство не замечает, я просто доношу до начальства. Не, я ничего не придумываю. Я просто рассказываю факты.
Правду говорю.
Какая ж тут подлость? Что какое такое предательство?
Правда. Знаете, факт. С точки зрения... Нет, с точки... Это вот, вот это тоже есть серьезное искушение. Это, конечно, тема отдельной передачи про правду. Дело в том, что с точки зрения теории информации ложь – это просто по-другому структурированные факты. Вот. То есть ложь – это не говорение того, чего не было. То есть это, вот, ну, это, конечно, да? Некая примитивная ложь.
У нас называется верстка.
А он там, да, вот-вот-вот-вот-вот, верстка там. Это и есть ложь. То есть когда мы... правдивые факты располагаем таким образом, чтобы добиться какой-то цели, это уже как бы есть ложь. Когда мы говорим, что дьявол есть отец лжи, он же ничего не создает и ничего не придумывает. Он лишь верстает, он переформатирует, он расставляет в нужном порядке и в нужной последовательности, чтобы у человека сложилась некая картинка. Поэтому, когда мы говорим о Понтии Пилате, который спросил Христа, что есть истина, почему он не получил ответа, то есть что есть правда, потому что ответ в Евангелии содержится: «Я есть путь, истина и жизнь», говорит Христос. Поэтому следование за Христом есть правда, истина, жизнь и так далее, и борьба в том числе. Вот. А попытка там подсиживать или что... Нет, если тебя назначили начальником службы контроля, и твоя задача следить за тем, как, кто во сколько приходит, кто во сколько уходит, это вполне достойная работа, между прочим, и не надо ничего плохого в ней как бы видеть, потому что это нормально, если человек... И все понимают, что человек работает. А если ты другом прикидываешься, вот, а потом выйдя там в курилку покурить, узнаешь какие-то подробности жизни человека, а потом идешь и доносишь их начальству, то это подло. Вот, и тут вообще вопросов тоже как бы не возникает. Мне кажется, что вопросы действительно более тонкие и более интересные возникают там, когда мы как бы в явную никому ничего плохого не делаем, про других ничего плохого не говорим. Ну да, хотим показать, какие мы хорошие. Ну, я даже не знаю, ну, для того, чтобы, ну, например, начальник тебя куда-то там выбрал, ну, ты должен хотя бы попадаться ему на глаза. Он должен о тебе помнить, он должен видеть какие-то твои тексты, он должен видеть там твое лицо. Вот. И это можно даже наблюдать иногда, страшно сказать, на каких-то там церковных мероприятиях, когда мы видим, что там Святейший Патриарх где-то, и там люди к нему подходят, у них, может, и дела-то никакого нет, но они на глаза попадаются первому лицу там, или еще что-нибудь. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот люди обозначают свою готовность к какой-то там деятельности, чтобы если у, допустим, первого лица возникает потребность в людях, кадрах, еще в чем-то, они смотрят, ага, вот есть там архимандрит такой-то, или там есть там Иван Иванович такой-то. Это, в общем, это нормально или это ненормально? В принципе, нормально. Почему это ненормально, когда люди никого там не подсиживают, ничего никого... Ну, они так внутри себя определились. Другой может быть... Не
а
должен
мы с тобой вечно
для себя
как
решить,
дураки
что он
от начальства
не будет так определять. Нет, есть прячемся. Другая позиция. Она, думаете, сильно лучше подальше от начальства, поближе к кухне.
Это гордыня, Танечка.
Сформулировано.
Вот наша беготня от начальства с тобой,
ты решаешь, что для тебя удобней. Понимаете? Вот для того, чтобы, я не знаю, стать руководителем, необходимо... пытаться там руководить, необходимо делать какие-то шаги, необходимо куда-то там идти и в себе какие-то качества там развивать, и действительно какие-то действия предпринимать. Но невозможно стать там патриархом, президентом,
а
директором завода.
Почему недостаточно
или
просто
еще кем-то
классно делать свое дело? Вот Володя сказал, а если я реально лучший? Я лучше, я не хожу мозолить глаза начальства, я не подсиживаю никого, я делаю свое дело
делайте
лучше многих,
позиция.
Но повышают тех, кто ходит мозолит глаза начальству.
А вы хотите, чтобы вас повысили? Если вы хотите, чтобы
если
вас
разговор повысили, обо мне, нет.
Нет, вот, вот отличный ответ.
Нет, а я
есть
знаю,
люди,
а я
которые
человека
хотят, чтобы их повысили.
Он сидел все время в приемной.
Может человек хотеть, чтобы его повысили?
Может.
Это по-христиански?
Почему
вот
нет?
Этого, вот это вопрос. Вот,
а, это вопрос. А как определить по-христиански? А какой мотив? Например, я хочу стать, значит, я не знаю, руководителем этой больницы, потому что мне кажется, что я мог бы более эффективно лечить людей. Я хочу стать настоятелем храма, потому что мне кажется, что я лучше мог бы организовать там приходскую жизнь. Я хочу стать патриархом московским и всей Руси, потому что у меня есть план преобразований или, наоборот, нежелание преобразования. Я считаю, что вот я смогу сделать это лучше. Да, с оговорками, Господи, не как я хочу, но как ты и так далее. А у другого человека, говорит, нет, я не хочу никакой руководящей должности. Я хочу... Знаете, вы думаете, монахи все сосредоточены в московских монастырях? Есть монахи, я лично их знаю, у нас же журнал, например, об этом писал, которые живут в 100 километрах от какой-то захолустной станции, от этой захолустной станции до их монастыря можно добраться 2 раза в год на вездеходе. Вот, и люди живут без света, тепла и электричества, не желая никаких... Это вечная тема, знаете, в древнем Патерике есть замечательный один пример. 2 монаха шли по пустыне, видят, лежит мешок золота. Один перешагнул и пошел дальше, другой поднял и построил больницу или там странноприимный дом, богадельню. Чей подвиг выше? Чье поведение правильное? Нет ответа на самом деле на этот вопрос. Чей подвиг выше, чье поведение правильно. Можно так, можно перешагнуть через мешок с золотом, решить, я не хочу ничего, никак мне не нужно, я хочу, как сказал один мой знакомый еврей, немножко не погубить свою бессмертную душу.
Да. Вот. Но поэтому... это тоже корыстное желание, понимаете? Вот, вот когда вы говорите, почему корыстное? Неизвестно, у меня есть объяснение.
Помните, что вот... такое начало премудрости? Страх Господень. Я понимаю, что я, в общем, плохой человек. Я это вижу, я это знаю. Я не рисуюсь, я не мальчик, начитавшийся романтических каких-то книжек от православия. Вот. Я понимаю, какое я дерьмо. Да простит меня слушатели Радио Вера в то, что я употребляю это слово в его эфире. Вот. И я понимаю, что я ничего не могу сделать доброго. Все, что я делал до этого, обращалось во зло. Вот у меня такой опыт личный, да. Я понимаю, что я не достоин ничего от Бога. И, Господи, я прошу Тебя, дай мне время и силы на покаяние. Да, тут же звучит голос моего друга, а что, думаешь, лучше станешь? Как Амвросию Оптинскому тогда в свое время тоже такое примерно сказали. То есть, тут все неоднозначно, но я понимаю, что я не могу. Вот все. И я выбираю этот путь. Значит ли, что он корыстный?
Какая непростая тема.
Ну да, отчасти корыстный, но я не могу по-другому. Ведь на самом деле очень часто люди, принимающие такие крайние решения, они их принимают не как в супермаркете, какой сорт сыра мне выбрать. А они по-другому не могут. Они к этому шли, они к этому пришли. У них есть четкая внутренняя установка и уверенность. Она, может быть, кстати говоря, ложная, но это отдельный вопрос. Вот, что это их путь, что этот путь дан им Богом, что они должны по нему идти, хотя по нему идти очень сложно. Вот, может быть, сложнее всех остальных путей, но люди, понимающие, что выбора у них нет. Это, между прочим, очень такое правильное христианское состояние. Гораздо хуже, когда мы выбираем. Вот когда мы выбираем, а типа бороться нам или не бороться, значит, что нам покупать, не покупать, там, идти, не идти. Вот это гораздо хуже. Это вообще состояние выбора, она еще, если мы, это моя любимая тема, не мной придуманная на самом деле, выбора, когда Авраам с Лотом, им стало тесно, мудрый Авраам, все-таки Лот тоже был праведником, но Авраам был выше. Вот. И он сказал Лоту, выбирай, куда ты пойдешь. И если мы помним, что выбрал Лот, то после этого я понимаю, помните, что выбрал Лот? Лот выбрал Содом. Лот пошел и вселился в Содоме. Вот. А почему он вселился в Содоме? Не потому что там содомитов было много, ему это нравилось. А там трава была зеленее, воды было больше, места для пастбища были лучше. Вот. То есть он выбирал вот из соображений таких вовсе не греховных, практических, да. Но выбрал Содом. Так вот, у меня есть глубокое убеждение. Да простят меня все те, кто со мной не согласятся, что когда мы вот так свободно выбираем, хочу налево, а хочу направо, то в 90% случаев мы выберем Содом. Ну, в кавычках. То есть, совсем не то, что нужно нам для спасения души.
Ой, какая непростая тема. Я так и не поняла пока за половину нашего эфира. Все-таки надо бороться или сидеть, сложа лапки, и ждать Божьего промысла. Попробуем все-таки разобраться с этим после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».